Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Церковь празднует положение ризы Иисуса Христа в Москве в память обретения этой святыни в 1625 году. Прежде чем попасть в Россию, реликвия сменила много владельцев. Честную ризу Спасителя не следует путать с его нешвенным хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора. Хитон, в отличие от ризы, нельзя делить, иначе бы он просто распустился на нитке. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, тоже оказалась в Грузии. Святыня хранилась в сокровищнице Мцхетского собора вплоть до 17 века, когда шах Аббас вывез ее в Персию. Позднее шах прислал ризу Господню в дар русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы расположить его к себе. Подлинность ризы засвидетельствовал иерусалимский патриарх Феофан. Также она была доказана чудесами, которые явила святыня. После Октябрьской революции риза считалась утерянной. Но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году риза была положена для поклонения в Спасо-Введенском Толкском женском монастыре, а с 1 декабря 2007 года находится в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздничном песнопении «Тропаре» этому торжеству звучат слова надежды на защиту места, где так почитают Господа. «Спаси Отечество наше, и архиереев, и град, и всех людей священной Твоей ризою защити, и спаси души наши, как человека любец». Сорок пять мучеников пострадали в армянском городе Никополе в IV веке во время царствования императора Ликиния. Ликиний жестоко преследовал христиан и издал указ предавать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более 40 последователей Христовых решились добровольно явиться к гонителям, открыто исповедать свою веру и принять мучения. Игемон армянской области Лисий, к которому явились святые исповедники, был удивлен их единодушием и мужеством. Он старался убедить их отречься от Христа, но святые были непреклонны. Игемон велел избить исповедников, а потом заковать их и бросить в темницу. В тюрьме святые радостно пели псалмы. Утром, после повторного отказа принести жертву идолам, святых снова отдали на истязание. На следующую ночь темница озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа темницы, видя это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро правитель предал мучеников смерти. После издевательств их сожгли, а кости бросили в реку. Благочестивые люди собрали и сберегли останки святых. Позже, когда церкви была дана свобода, на месте их мучений был воздвигнут храм во имя святых 45 мучеников. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем 45 мучеников никопольских и просим их: молите Бога о нас. Антоний Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова. Еще в юности он посетил Палестину. На обратном пути принял монашеский постриг на Афоне и прожил там несколько лет. В 1028 году он вернулся в Киев, жил отшельником на Берестовой горе, в пещере, которую выкопал Илларион, будущий митрополит киевский. Аскетический подвиг святого Антония привлекал к нему людей. Некоторые приходили за благословением, другие хотели жить рядом с преподобным. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда на горе собралось 12 монахов, они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. Эти сооружения в настоящее время сохранились в дальних пещерах лавры. После этого Антоний удалился из обители, выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Так образовались ближние пещеры лавры. Еще при жизни Антония игуменом образованной им обители стал преподобный Феодосий. Последние годы жизни преподобный Антоний провел в уединении, полностью устранившись от управления монастырем. Умер Антоний в 1073 году. Мощи преподобного не обретены по сей день. Церковь прославляет преподобного Антония Печерского как родоначальника монашества на Руси и одного из столпов русского православия. Мы просим у святого: преподобный Антоний, моли Бога о нас. Жизнь преподобного Антония Киево-Печерского озарила русскую землю красотой монашеского подвига. Живя в отшельничестве в пещере, он с любовью принимал всех, кто стремился к иночеству, терпеливо наставлял и совершал над желающими монашеский постриг. Когда число учеников преподобного Антония достигло 100 человек, великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, где вскоре был выстроен большой храм и кельи, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Этот монастырь стал первым духовным центром Руси. Преподобный Антоний известен своими чудесами. Однажды Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Во время этого явления Антоний получил от Матери Божией золото, чтобы нанять мастеров-каменщиков для возведения храма в Печерской обители. Матерь Божия предсказала преподобному Антонию и час его кончины, которая случилась на 90-м году его жизни. Церковь прославляет преподобного Антония. Своими трудами, молитвой, постом, аскезой он создал обитель, ставшую первым духовным центром Руси. Чествуя святого, мы просим его: преподобный Антоний, моли Бога о нас. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконы и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор «Конь камень» стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование Каневские. Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны с любовью и теплотой относились к Каневской иконе Пресвятой Богородицы. По молитвам к Царице Небесной перед ее Каневским образом не раз происходили чудеса. В наши дни образ хранится в Новом Валааме, единственном православном мужском монастыре Финляндии. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью Своею объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Каневский образ Богоматери, мы молим Царицу Небесную: спаси нас!